Книга пророка Иоэля и Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня, номер 45.
Число 45. Обзор.
Левит, глава 23, определяет три испытания в пятидесятническом периоде 144 тысяч. Соотнесение первого дня праздника кущей с днем Пятидесятницы, а также последующее соотнесение 40 дней, в течение которых Христос учил учеников лицом к лицу перед своим вознесением с днем первых плодов, создает целостную структуру, представляющую вести трех ангелов.
Когда смерть, погребение и воскресение рассматриваются как единая пророческая веха, имеющая три этапа, как это представлено в крещении Христа, мы видим, что через пять дней после воскресения, пришедшегося на день первых плодов, наступает заключительный день семидневного праздника опресноков – священное собрание. Таким образом, за воскресением Христа, совпадающим с приношением первых плодов, следует пятидневный период.
В конце структуры, создаваемой совмещением первого дня праздника кущей с днем Пятидесятницы, находится другая веха из трех ступеней, за которой также следует пять дней, завершающиеся Пятидесятницей.
Между этими двумя трехэтапными вехами, за которыми следует пять дней, период в 30 дней.
Когда мы соотносим первый день праздника кущей с днем Пятидесятницы, мы понимаем, что за пять дней до праздника кущей был день искупления. За 10 дней до Дня Искупления был праздник Труб. 40 дней, в течение которых Христос учил лицом к лицу после своего воскресения, в день первых плодов, соотносятся с положением через 5 дней после праздника Труб и за 5 дней до Дня Искупления.
Трехступенчатая веха его смерти, погребения и воскресения, за которой следует 5 дней вплоть до окончания праздника опресноков. Через 30 дней повторяется в виде трехступенчатой вехи Труб, Вознесения и Суда, после которой затем идут пять дней вплоть до Пятидесятницы. Начальную трехступенчатую веху нетрудно определить как единую веху с тремя ступенями, ибо она прямо отождествляется с крещением Христа, которое символизирует его смерть, погребение и воскресение. Крещение было альфой священного 1260-дневного периода, завершившегося его смертью, погребением и воскресением, что стало омегой этих 1260 дней.
Трехступенчатая веха в конце периода Пятидесятницы должна быть распознана посредством пророческого применения. В 50-дневном периоде Пятидесятницы одна и та же структура обнаруживается в начале и в завершении. Исходя из принципа, что Христос всегда иллюстрирует конец началом, мы можем определить праздник Труб, за которым следует Вознесение, затем День Искупления, а затем пять дней как одну трехступенчатую веху, за которой следует пять дней.
Мы также проверяем предлагаемые три ступени на соответствие библейским критериям, характеризующим каждую из этих трех ступеней. Эти три ступени неоднократно представлены в Слове Божьем. Это три ангела. Это двор, святое и святое святых. Это дело Святого Духа в обличении о грехе, о правде и о суде. Отождествление праздника Труб, Вознесения и Дня Очищения с этими тремя ступенями требует, чтобы каждая из ступеней соответствовала установленному библейскому свидетельству.
Трубы — предупреждающая весть, связанная с первым ангелом, взывающим «Бойтесь Бога». Вознесение Христа — символ славы Его второго пришествия, ибо второе выражение первого ангела — «Воздайте Ему славу». День Искупления — символ суда, а третье выражение первого ангела — «Наступил час суда его». Существует несколько способов определить, что пророческие характеристики трех этапов в вехе, отмечающей конец периода Пятидесятницы, представляют три этапа вечного благовествования, где многие очищены, убелены и испытаны.
Итак, вы можете увидеть, что в первой вехе из трех шагов совершается приношение первых плодов из ячменя, а в последней вехе этих трех — приношение первых плодов из пшеницы. Затем вы могли бы увидеть, что три альфовых шага периода Пятидесятницы указывают на опресноки, тогда как омеговая веха из трех шагов указывает на квасной хлеб. Вы даже могли бы увидеть, что в начальной вехе из трех шагов Христос был вознесен, чтобы привлечь всех людей, а в завершающей вехе из трех шагов воздвигается знамя 144 тысяч, чтобы привлечь язычников.
Первый и третий ангел — это один и тот же ангел на пророческом уровне, ибо первый — начало, а третий — окончание. Первый ангел, Альфа, возвещает открытие суда, а последний ангел, Омега, возвещает закрытие суда. Весть первого ангела была усилена исполнением, относящимся к исламу, 11 августа 1840 года, а третий ангел был усилен исполнением, относящимся к исламу, 11 сентября.
Сестра Уайт сообщает нам, что миссия как первого, так и третьего ангела состояла в том, чтобы озарить землю своей славой. Имеется множество иных свидетельств, и они дают веские основания для отождествления структуры пятидесятничного периода, как она изложена в 50 днях от воскресения Христа до Пятидесятницы, с первыми 22 стихами 23 главы Левита и с последними 22 стихами той же главы. Между двумя вехами, каждая из которых состоит из трех шагов, за которыми следуют 5 дней, находится 30-дневный период, представляющий второго ангела.
Первая веха последовательности 3 шага, за которыми следует 5 дней, это первый ангел. 30 дней — это второй ангел, а вторая веха последовательности 3 шага, за которыми следует 5 дней, это третий ангел. Эти 3 шага охватывают весь пятидесятничный период вплоть до самой Пятидесятницы, которая затем знаменует начало 7 дней праздника Кущей, представляющего излияние позднего дождя во время кризиса закона о воскресном дне, начинающегося с закона о воскресном дне в Соединенных Штатах и продолжающегося до тех пор, пока не восстанет Михаил и не закроется благодатное время для людей. Эта структура божественна, но она порождает некоторые серьезные соображения.
Серьезные соображения.
Очевидно, что веха, обозначенная трубами, вознесением и судом, есть третье испытание, то есть лакмусовая проверка. Третье испытание всегда является лакмусовой проверкой, в которой характер проявляется, но никогда не развивается.
Характер обнаруживается в кризисе, когда в полночь прозвучал настойчивый голос: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему». Спящие девы пробудились от сна, и стало видно, кто приготовился к этому событию. Обе стороны были застигнуты врасплох, но одна была готова к чрезвычайному обстоятельству, а другая оказалась неподготовленной. Характер обнаруживается обстоятельствами. Чрезвычайные положения выявляют истинный состав характера. Какое-либо внезапное и неожиданное бедствие, утрата или кризис, какая-нибудь непредвиденная болезнь или скорбь, нечто, что ставит душу лицом к лицу со смертью, выявит истинную внутреннюю сущность характера. Обнаружится, есть ли в действительности вера в обетование Слова Божия. Обнаружится, поддерживается ли душа благодатью, есть ли масло в сосуде при светильнике.
Время испытания приходит ко всем. Как мы ведем себя под испытанием и проверкой Божией? Гаснут ли наши светильники, или мы все еще поддерживаем их горящими? Готовы ли мы к всякой чрезвычайной нужде, благодаря нашей связи с тем, кто исполнен благодати и истины? 5 мудрых дев не могли передать свой характер 5 неразумным девам. Характер должен быть сформирован каждым из нас как отдельной личностью. Review and Herald, 17 октября 1895 град.
Когда приходит веха праздника труб, ваш характер навсегда запечатлен, вы подняты как знамя, и ваши грехи навсегда изглажены. 3 шага представляют 3 аспекта запечатления. Приход вести полуночного клича выявляет тех, у кого есть елей, и которые поднимаются как знамя по мере изглажения их грехов. Весть, дело и печать — это одна веха. Это веха, которая ставит душу лицом к лицу со смертью из-за неожиданного бедствия. Труба ислама представляет это неожиданное бедствие. В тот момент весть «се жених идет» провозглашается за 5 дней до воскресного закона, где весть переходит в громкий клич третьего ангела.
3 ступени этой вехи являются опознавательными элементами запечатления и вознесения 144 тысяч непосредственно перед введением воскресного закона. Ясно, что лакмусовая проба трубы, вознесения и суд была представлена лагерным собранием в Эксетере. 5 дней между Днем Искупления и Пятидесятницей представляют 66 дней между окончанием лагерного собрания в Эксетере 17 августа и 22 октября 1844 года, когда дверь закрылась. Эти 66 дней миллеритской истории иллюстрируют последние дни, и в этом отношении они иллюстрируют провозглашение вести полуночного клича 144 тысячами.
5 дней до Пятидесятницы соответствуют 66 дням, в течение которых миллериты провозглашали весть полуночного крика, что также было прообразовано торжественным входом Христа в Иерусалим. Первым из 3 этапов является праздник труб, который есть 7-я труба, или третье горе, или «Ислам в последние дни», и торжественному входу Христа предшествовало развязывание осла.
Пророчески это указывает на то, что развязывание осла знаменует начало торжественного входа, которым является полуночный крик. Библейское пророчество в последние дни следует применять к 6-му царству библейского пророчества — зверю из земли, Соединенным Штатам.
ислам нанесет удар по Соединенным Штатам, как это было 11 сентября, и этим будет ознаменовано начало провозглашения полуночного крика значительным ударом по Соединенным Штатам со стороны ислама, а окончание провозглашения полуночного крика другим значительным ударом по Соединенным Штатам со стороны ислама, ибо Иисус всегда иллюстрирует конец чего-либо его началом.
Весть Пятидесятницы – это весть громкого клича, а громкий клич является лишь усилением вести полуночного клича. В миллеритской истории полуночный клич завершился, когда 22 октября 1844 года закрылась дверь, и он завершится, когда в последние дни при воскресном законе закроется дверь. В день Пятидесятницы Петр провозгласил весть Иоиля, и поскольку Пятидесятница – это омега-завершение полуночного клича, то в его альфа-начале Петр по пророческой необходимости также должен представлять весть Иоиля. Во время полуночного клича Петр находится во второй главе Деяний, в горнице в третий час, а затем в тот же день в девятый час он находится в храме, провозглашая весть Иоиля.
Петр служит символом 144 тысяч в день Пятидесятницы, который является завершением полуночного крика, и он служит символом 144 тысяч в начале полуночного крика. Запечатление и воздвижение 144 тысяч начинаются с развязывания осла, когда ислам наносит удар. Когда миллериты покидали лагерное собрание в Эксетере, они разносили весть, словно приливная волна, и были символическим прообразом 144 тысяч, которые повторяют тот опыт.
Это применение становится более серьезным, когда вы признаете, что Петр представляет тех, кто провозглашает весть полуночного крика на лакмусовом третьем испытании периода Пятидесятницы. Третий час для Петра в день Пятидесятницы помещает его в горнице, а горница отождествляется также с 10 днями, предшествовавшими Пятидесятнице. Второе испытание периода Пятидесятницы – 30-дневное храмовое испытание, следующее за основополагающим испытанием. Второе, храмовое испытание требует от верных верою войти в святое святых, где их грехи изглаживаются и где они верою посажены со Христом в небесных местах. Книга Деяний сообщает нам, что Петр начал свою проповедь по книге Иоиля в третий час, находясь в горнице, а в девятый час он был в храме.
Петр же, встав с 11, возвысил голос и сказал им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, да будет известно вам сие, и внимайте словам моим, ибо они не пьяны, как вы полагаете, ибо ныне только третий час дня, но это есть то, о чем сказано через пророка Иоиля. И Петр и Иоанн взошли вместе в храм в час молитвы, который был девятый». Деяния 2:14-16, 3:1.
Христос был пригвожден ко кресту в третий час, и Он умер в девятый час. Его смерть, погребение и воскресение представляют собой одну веху, состоящую из трех ступеней. Третья ступень, день первоплодов, открывает пятидесятодневие, завершающееся Пятидесятницей. В альфе пятидесятодневия третий и девятый час представляют собой отчетливый контраст, ибо Христос был жив в третий час и мертв в девятый. Петр находился в горнице в третий час, а в девятый — в храме.
50-дневный священный период Пятидесятницы во времена Христа был священным пророческим периодом, непосредственно связанным с пророчеством о 2300 годах. Он был особенно связан с заключительной седмицей 490 лет для еврейского народа в 9 главе Даниила. Та священная седмица, когда Христос утвердил завет, была разделена на два равных периода по 1260 пророческих дней. Сердцем той седмицы был крест. Крест отмечает третий и девятый час, и Петр в день Пятидесятницы делает то же самое. В 34 году, в конце той же священной седмицы, когда Корнилий послал из Кесарии Приморской за Петром, был девятый час.
В Кесарии был некто муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого итальянским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» И сказал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом, и ныне пошли людей в Иопи и призови Симона, называемого Петром». Деяния 10:1-5.
На другой день Петр взошел на кровлю, чтобы помолиться, около 6 часа.
На другой день, когда они были в пути и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел на кровлю помолиться. И он сильно взалкал и хотел было поесть,
но пока готовили, он впал в исступление и видит отверстое небо и нисходящее к нему нечто вроде большого полотна, связанного за четыре угла и опускаемого на землю. В нем были всякого рода четвероногие земные животные и дикие звери и присмыкающиеся и птицы небесные. И был к нему голос: «Встань, Петр, закали и ешь». Но Петр сказал: «Никак, Господи, ибо никогда ничего скверного или нечистого не ел». И голос сказал ему вторично: «Что Бог очистил, того ты не почитай скверным». Это было трижды, и сосуд опять был взят на небо. Деяние 10:9-16.
Призыв Петра прийти в Кесарию происходит в 9 час, когда является ангел, чтобы обратиться к Корнилию. Корнилий представляет других детей Божьих, которых при воскресном законе призывают выйти из Вавилона. Ангел, являющийся при воскресном законе, это второй голос 18 главы Откровения, который призывает находящихся еще в Вавилоне к бегству. Петр — это 144 тысячи, а Корнилий — делатели 11 часа, которые представлены Петру как нечистые животные. Отношение Петра и Корнилия — это отношение 7 главы Откровения, где 144 тысячи отождествляются во взаимосвязи с великим множеством. Петру трижды было дано повеление: «Встань, закали и ешь». Как для 144 тысяч призыв от Корнилия — это момент, когда знамени повелевается подняться.
Корнилий находится в Кесарии Приморской, иногда называемой Кесарией у моря. 17 глава Откровения сообщает нам, что воды — суть народы и множество, и нации, и языки. Воды — это те, кто находится вне Церкви Божией. И в Откровении, равно как и в видении Петра о нечистых животных, число 4 представляет весь мир. В видении Петра присутствуют 4 различных животных, и они нисходят в полотне, которое удерживается за его 4 углами. Отношение Петра к Корнилию также представлено Ноем и зверями, которые вошли в ковчег.
Петр находился в Иоппии, что значит «светлое и прекрасное», ибо Петр, как символ 144 тысяч, есть светлое и прекрасное знамя для язычников. В 9 час язычники пробуждаются к знамени, которое сестра Уайт отождествляет с субботой, законом Божьим, вестью третьего ангела и миссионерами по всему миру, несущими весть последних дней. Корнилий пробудился к знамени, когда ангел явился в 9 час в Кесарии у моря. Весть при воскресном законе Пятидесятницы затем идет к миру, морю.
Поднятие знамени также представлено как возвышение дома Господня над горами, и Петр молился на кровле дома в прекрасном светлом городе Иоппии в 6 час, непосредственно перед законом воскресного дня 9 часа. Когда 144 тысячи будут запечатлены, обстоятельства кризиса в мире привлекут других Божьих детей, которые все еще пребывают в Вавилоне, к поиску света. Они будут ведомы к тому, чтобы найти Петра на кровле дома в Иоппии.
Петр также был в Кесарии Филипповой в 16 главе Евангелия от Матфея. Кесария Филиппова у подножия горы Ермон носила то же имя, что и Кесария Приморская, но между ними существовал резкий контраст. Один город находился на суше, другой — у моря. Распятие Христа в 3 час и его смерть в 9 подчеркивают резкий контраст жизни и смерти. У Петра в 3 и 9 час Пятидесятницы выявляется резкий контраст — от горницы к храму. Кесария на суше или Кесария у моря представляет необходимый пророческий контраст 3 и 9 часа. Однако, когда Петр находился в Кесарии Филипповой, прямого упоминания 3 часа нет. При слове двух или трех свидетелей утверждается всякое дело, и при 3 и 9 часе креста, а также в день Пятидесятницы, оба эти образа представлены одним лицом, будь то Христос, живой или во гробе, или Петр в горнице или в храме.
Третье свидетельство о 3 и 9 часах в двух кесариях указывает на Петра как на главное действующее лицо в обоих случаях, подобно тому, как Христос был им в начале периода Пятидесятницы, а Петр в конце того же периода. Альфа-фигура 3 часа совпадает с омега-фигурой 9 часа, что служит одним свидетельством того, что Кесария Филиппова является альфой из двух кесарий. Второе свидетельство состоит в том, что название обоих городов одно и то же, так что имя главного действующего лица и название города совпадают. Третье свидетельство — это противопоставление суши и моря. Когда Петр находился в Кесарии Филипповой, был 3 час. Здесь весть становится еще более серьезной.
Правильно соотносить два города с одним и тем же именем, что мы и делаем.
Вместе с тем, мы также включаем третий и девятый час в применение, основанное на свидетельстве Христа на кресте и Петра в день Пятидесятницы. Сводя вместе три линии, третий и девятый час Христа, третий и девятый час Петра в день Пятидесятницы, мы устанавливаем третий час в Кесарии Филипповой. Та же самая пророческая логика должна быть применена к Корнилию в девятый час, к Петру в шестой час, а затем к Петру в Кесарии Филипповой в третий час.
Петр присутствует на всех трех вехах, Корнилий на шестом и девятом часе вместе с Петром, но не на третьем, в Кесарии Филипповой. Линия сведена воедино, ибо каждый этап отмечен соответственно третьим, шестым и девятым часом, от Кесарии Филипповой к Иоппии, к Кесарии Маритиме. Обе Кесарии имели культурные корни, связанные как с Грецией, так и с Римом, но особенность Кесарии Филипповой заключалась в воплощении отдаленного мистического язычества, а Кесария у моря была торговым и административным центром, соединявшим греческую культуру с римским управлением. Кесария Филиппова была символом искусства церковного управления, а Кесария Маритима – искусства государственного управления.
В линии от Кесарии до Кесарии Иопия – средняя из трех ступеней.
Эти три ступени представлены третьим, шестым и девятым часами. Кесария у моря в девятый час обозначает воскресный закон, когда Евангелие идет к язычникам. За три часа до того, в шестой час, Петр находится в Иопии, светлом и сияющем городе. Еще за три часа до этого, в третий час, Петр находится на празднике труб. От Кесарии до Кесарии – это период полуночного клича. Петр представляет тех, кто провозглашает полуночный клич от начала и до конца, ибо Иисус всегда соотносит начало с концом. Полуночный клич начинается с отвязывания осла у вехи праздника труб, где Петр провозглашает весть Иоиля.
Петр находится у трехступенчатой вехи праздник труб, вознесение, за которым следует суд. На этой вехе в 16 главе Евангелия от Матфея поднимается вопрос о том, кто такой Христос. Имя Петра изменяется, и Христос утверждает, что на этом камне он созидает свою церковь. Камень, на котором построен храм, — это основание, а Петр в Кесарии Филипповой — это весть первого ангела, то есть основополагающая весть. Когда Петр достигает следующей ступени, в Иоппии, он восходит, как и Христос, в конце 40 дней очного наставления. Вознесение также является параллелью кресту, главному знамени истории спасения. И крест разделен на две части – двумя разбойниками, раздиранием завесы во святое святых, тьмой и часами.
С шестого часа тьма была по всей земле до часа девятого. Около девятого часа Иисус возопил громким голосом «Эли, Эли, лама савахфани», то есть «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Матфея 27:45-46.
В Иоппии, в шестой час, Петр находится в пророческой точке разделения между погибшими и спасенными, между светом и тьмой и между началом и окончанием полуночного крика. Этот перелом подчеркивает переход от лаодикийского движения 144 тысяч к филадельфийскому движению 144 тысяч. Он знаменует полное отвержение лаодикийской церкви адвентистов седьмого дня. Та закрытая дверь суда, представленная днем искупления, наступает за пять дней до пятидесятничного воскресного закона. Этому суду предшествует вознесение, а прежде него — трубная весть. Эти три шага представляют веху, где налагается печать Божья, и где торжествующая церковь провозглашает весть полуночного крика тем, кого представляет Корнилий.
Петр провозглашает весть в Пятидесятницу,
и Пятидесятница знаменует конец вести полуночного крика. Следовательно, по пророческой необходимости Петр также провозглашает весть в начале периода полуночного крика. Начало всегда иллюстрирует конец. Петрова весть полуночного крика наделяется силой, когда осел ислама развязан и нападает на Соединенные Штаты, как он делает это вновь при воскресном законе. Провозглашение Петром вести в третий и девятый час Пятидесятницы указывает на начало и конец полуночного крика.
В рассматриваемой нами линии 40-дневный период, завершающийся вознесением Христа, также является началом 10 дней в горнице. На пятый день этого десятидневия, день очищения, свидетельствует о том, что грехи Израиля изглажены, и церковь приготовила себя. Именно в третий час Петр находился в горнице в Пятидесятницу. В девятый час воскресного закона весть изменяется от полуночной к громкому кличу.
Провозглашение вести полуночного крика Петром происходит, когда он находится в третьем часу.
Эта весть отмечена праздником труб, когда развязывается осел и кесарии Филипповой, а кесария Филиппова — это также панион. Панион представлен в стихах 13-15 11 главы книги Даниила. Петр указывает не только на исламский удар по Соединенным Штатам в момент, когда осел развязывается в начале провозглашения вести полуночного крика, но одновременно Петр находится при битве при Панионе, ведущей к воскресному закону. Битва при Панионе является параллельным событием исламскому удару по Соединенным Штатам.
Мы продолжим это в следующей статье.